Издательство «Станица» представляет. Джек Лондон. Северная Одиссея. Часть первая. Нарты тянули свою бесконечную жалобу под скрип упряжи и позвон колокольцев на вожаках. Но люди и собаки утомились и не издавали ни звука. Тропа была тяжелая от свежевыпавшего снега, а шли издалека, и полозья под грузом окаменелых четвертин мороженой лосятины цепко хватались за рыхлую поверхность и упирались с упрямством почти человеческим. Опускалась темнота, но сегодня разбивать лагерь не собирались. В застывшем воздухе тихо падал снег, только не хлопьями, а крошечными снежинками изысканной формы. Было вполне тепло, чуть менее 10 ниже нуля, и на снег внимания не обращали. Мейерс и Бэтлс подняли наушники, а Мейлмьют Кит даже скинул рукавицы. Собаки вымотались еще с полудня, но теперь стали выказывать новую силу. Среди наиболее смышленых появилось какое-то беспокойство. Они нетерпеливо дергали по стромке, сбивчиво шагали, принюхивались и вострили уши. И, ярясь на своих более спокойных собратьев, поторапливали их своими частыми, ловкими покусываниями за задние лапы. И те, пристыженные таким образом, заводились и помогали распространять тревогу. Наконец вожак передовой упряжки радостно высоко взвизгнул, припадая ниже к насту и вырываясь из ошейника. И остальные последовали его примеру. Через сидельники собрались, постромки натянулись, нарты пошли в припрыжку, и люди поухватились за поворотные шесты, изо всех сил ускоряли шаг, дабы не угодить под полозья. Дневную усталость как рукой сняла, и они гиканьем подбадривали собак. Животные отзывались радостным лаем. И вот все они уже неслись сквозь сгущающиеся сумерки во весь опор. «Хей-я! Хей!» — кричали наперебой люди, когда нарты резко слетали с тропы и ложились на один полос, словно парусники под ветром. Наконец, последний бросок к затянутому пергаментом оконцу, светящемуся уютом родного дома, с жаркой юконской печкой и дымящимися кружками чая. Но дом занят. За полсотни эскимосских лаек дружно подало голос, и, может, столько же пушистых бестий кинулось на собак первой упряжки. Тут дверь распахнулась, и облаченный в алый мундир северо-западной полиции молодец, утопая по колено в гуще разъяренных тварей, хладнокровно и бесстрастно водворил с помощью кнута покой и справедливость. После чего мужчины обменялись рукопожатием. И таким образом гость привечал Мейлмьюта Кида в его же собственное жилище. А Стэнли Принс, который и должен был их встречать, и на чьем попечении были упомянутые печь и чай, возился с гостями. Их было душ с 12, народа самого, как есть, разномастного, что служит королеве, занимаясь обеспечением ее законов или доставкой ее почты. Были они все разноплеменные, но грубые будни выковали тут свой тип — людей поджарых, выносливых и мускулистых, с загорелыми лицами, незамутненными душами и открытым взглядом ясных, спокойных глаз. Они ездили на собаках Ее Величества, вселяли страх в сердца ее врагов, кормились от ее скудных милостей и были счастливы. Много повидав и свершив, они вели жизнь, полную приключений, сами того не ведая, и чувствовали себя вполне как дома. Двое растянулись на койке Кида, распевая шансоны, которые их предки-французы пели, когда впервые ступили в земли северо-запада и стали брать в жены индейских женщин. Койку Бэтлза постигло такое же вторжение. Трое или четверо дюжих вояжеров, укутав ноги одеялом, внимали рассказчику, который служил на одном судне с Вулзли, когда тот прорывался к Хартуму. Когда он умолк, какой-то ковбой